Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Наконец-то с наступившим, окончательно наступившим Новым годом. И такая удивительная последовательность событий. Во вторник мы с вами обсуждали, что шаман Габышев собрался на Москву. Описывали его маршрут, которым он пойдет, привлекая все новых и новых сторонников к своему этому самому маршу. На следующий день, в среду, Алексей Навальный объявляет, что он тоже идет на Москву, только он уже не идет, он летит. Значит, Габышев на белом коне, а этот на железном коне. Он летит самолетом компании «Победа». Здравствуйте, Семен Новопрудский.
Здравствуйте.
С нами Семен Новопрудский, аналитик, который поможет нам в этом замечательном разговоре. Это он не очень-то замечательный, но тем не менее разговор как разговор на тему о том, что власть решила делать с Алексеем Навальным, какие тут варианты развития событий и, главное, чем это обернется для Российской Федерации. И я вам представляю другого гостя. Александр Рар с нами на связи из Германии. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте и поздравляю с Старым Новым годом.
И вас тоже поздравляю. Александр, скажите, пожалуйста, Германия легко расстается с Алексеем Навальным? Не жалко вот такого знаменитого человека отпускать вам от себя в воскресенье?
Ну, вы прямо так меня спрашиваете. Я думаю, что Навальный просто вылечился в Шарите. Он прошел весь этот курс медицинский, которому приписали немецкие врачи. И после этого он 2 месяца вообще уехал на юг Германии. Его здесь никто не видел, ни в столице, ни в других больших городах Германии. Не знаю, как ответить на ваш вопрос. Я думаю, что Германия на самом деле всегда рассчитывала на то, что Навальный не останется. Он же не платил политическую безвесть, что он вернется в Россию продолжать там свою политическую деятельность. Так что особенно его здесь никто и не держал.
Спасибо. Нет, ну, конечно, я не очень серьезно задавала этот вопрос, но, тем не менее, ответ понятен, что, во-первых, 2 месяца вы его там, в столице, не видели, но полетит он все-таки именно из Берлина. А вам, Семен, вопрос, кого власть боится больше, Навального или шамана Габышева?
Власть боится всего, что кажется ей угрозой, а поскольку в России правит бал в значительной мере силовики, у силовиков вообще параноидальное сознание. То есть в значительной степени страхи они провоцируют сами. То есть они, как показало реакция на первый поход шамана, они действительно почему-то боялись шамана. Да. Как показывает публичная реакция на любые действия Алексея Навального и даже известная практика, как его называть, да, то есть то его вообще никак не называли, то его называли берлинским пациентом. Когда пресс-секретарь президента впервые назвал его по фамилии, это стало чуть ли не мировой сенсацией. Во всех мировых новостях написали, пресс-секретарь президента произнес фамилию Навальный. То есть он в этом смысле у нас такой Волан-де-Морт, тот, кого нельзя называть. Да? Ну, конечно, на самом деле понятно, что в российской власти это не сильно приятно по-любому. Вот. И, конечно, тут можно говорить о страхе, можно говорить о ненависти, можно говорить о желании так или иначе отомстить, такое тоже может быть. Но в любом случае понятно, что это не комплекс положительных эмоций, которые бы испытывала российская власть от возвращения берлинского пациента в качестве внуковского пассажира.
Вот мне бы хотелось знать мнение Александра Рара как аналитика. Вот мы сегодня услышали опять вот эти угрожающие заявления в СИН, Федеральной службы исполнения наказаний, что он в розыске, потому что он не отмечался правильно. У него был испытательный срок 6 лет. Сначала там 3 условные, 6 лет испытательный. Он должен был закончиться 30 декабря, но его упрекают в том, что вот он не ходил, не регистрировался. 6 раз он не регистрировался до своего отравления, до этой трагической истории неприятной. Потом он не регистрировал, потом он написал письмо, что он в Германии лечится и опять не явился, потому что он продолжает там оставаться, как вы сказали, в санатории. Вот именно сегодня почему-то появились сообщения, что он заслуживает того, чтобы его задержать по прибытии, и вот он может провести под стражей до 29 января, почти 2 недели, до суда, который решит, опять же, по заявлению вот этой службы в СИН, о замене условного, решит вопрос о замене условного срока на реальный. Что это такое? Вот как вы это классифицируете как аналитик? Это зачем вот эти объекты? Зачем его отпугивают от этой поездки? Если отпугивают, может, не так?
Ну, понимаете, Яна, все, я думаю, немножко сложно и сложнее. Я тоже не могу будущее смотреть. Я думаю, что Навальный, конечно, рассчитывает на то, что он вернется в Россию, так как в Россию тогда из Горького, то есть в Москву из Горького вернулся Сахар. Люди его ждут вот на вокзале, у поезда, громадный этот самый триумф, телекамеры всего мира и так далее. Я думаю, что такого все-таки не будет, потому что Навальный — это не Сахар для многих россиян. Это первое. Во-вторых, Да, российская власть или бывшая советская власть, я помню, я же ребенок холодной войны, когда в свое время, когда выдворяли Солженицына или обменивали Буковского или других диссидентов, им просто отнимали советское гражданство, чтобы они просто не могли возвращаться назад. Сейчас это, конечно, по Конституции делать нельзя. Но вот Ходорковскому в свое время дали тоже понять, что если он вернется назад в Россию после того, как Путин его амнистировал, и он занялся политикой на Западе, вот тогда ему грозит третий срок. Поэтому Ходорковский не возвращается. Навального тоже сделали предупреждение. Дали знать, что судебные разбирательства только начнутся. Фактически с первого дня, как он приедет на территорию России. Но вот Навальный сочтел, что у него другого выхода нет. Я так его как аналитик анализирую. Он просто считает, что в Германии это... Что ему остается делать? Уходить работать на немецкую волну, как Жанна Немцова? Нет, конечно. Он хочет в Россию вернуться. Там его будущее, без России у него будущего нету. Поэтому он сейчас действительно идет на большие для себя тоже риски. Но в то же самое время надеется на то, что действительно у него что-то получится. И власти в России, это единственное, что я хочу еще сказать, конечно, не заинтересованы, чтобы он вернулся как герой, чтобы он был герой оппозиции. Ни в коем случае это не хотят. Но они тоже не хотят, чтобы он был какой-то жертвой, чтобы мучеником, потому что это им тоже невыгодно. Поэтому мне кажется, что его будет какое-то время просто игнорировать.
Очень интересно. Спасибо, Александр, что вы напомнили. То есть все-таки вы считаете, что это было похоже на предупреждение? И чем закончилось предупреждение для Михаила Ходорковского, мы все помним. В 2004 году в аэропорту Толмачево в Новосибирске, прямо в самолете, его задержала вот такая вот группа.
Да, но когда говорят, что это невыгодно российской власти, ну, как бы у российской власти, в общем, одного из очень влиятельных оппозиционеров, более того, легально существовавшего в российском политическом пространстве, Бориса Немцова, убило. Поэтому, как бы, у российской власти уже есть опыт и такого устранения оппозиционера, и издержки, которые после этого случились, таковы, что не думаю, что они остановят. Да? То есть в данном случае мы говорим о том, что российская власть столько в категориях выгоды-невыгоды, значит, для себя рассуждает, она рассуждает в категориях того, насколько это влияет на устойчивость. Мы видим, что убийство Бориса Немцова не повлияло на устойчивость российской власти, и поэтому как бы думать, у Навального, в общем, как кажется, да, что то, что он делает, это все-таки понятно, что это вроде как, да, по здравому смыслу, в том числе и линия защиты, да, потому что, ну, как, он публично объявил о возвращении, он публично, значит, он и расследователи из Беллинкет, значит, да, в России эти расследования не признают, но их признает, как бы, да, мировое сообщество, более-менее, эти все факты обнародованы, то есть он надеется на то, что он может надеяться на то, что там, значит, вот публичность, теперь его максимальная защита, но уповать на нее слишком сильно не стоит, потому что российская власть этого не боится.
Но, между прочим, Алексей Навальный публично поддержал российскую кампанию, которая называется «Победа». Давайте мы вообще посмотрим короткий сюжет истории его отношений с авиацией.
13 января Алексей Навальный выпустил новый ролик. В нем он сообщил о своем возвращении в Москву 17 января. Дважды он сделал акцент на том, что возвращается на рейсе известного лоукостера «Победа». Навальный не чужой авиации человек. В 2012 году он вошел в совет директоров Аэрофлота. До этого он владел небольшим количеством акций компании, которые не позволяли ему принимать участие в принятии решений. Выдвинуть Навального в совет директоров Аэрофлота предложил в феврале 2012 года бизнесмен Александр Лебедев, структурам которого принадлежало около 15% акций авиакомпании. Гендиректор компании заявил тогда, что у блогера и юриста есть опыт, который можно применить в Аэрофлоте. Кроме Алексея Навального, в совет вошел Сергей Алексашенко. В роли члена совета директоров Алексей Навальный продержался недолго. В 2013 году у Аэрофлота упала прибыль на 66% относительно прошлого года. Пакет акций Лебедева, который поддержал кандидатуру Навального, сократился до 4%. В итоге было принято решение, что Алексашенко останется, а Алексей покинет совет.
Вот спустя годы случилась такая страшная месть Алексея Навального компании «Аэрофлот». Потому что, если вы сейчас посмотрите на нашу табличку, это два сравнительных рейса из Берлина, «Аэрофлота» и «Победы» на будущее воскресенье, на 24 января. Вот эта цена, которую вы видите, 9000 рублей «Победа» и 12700 рублей «Аэрофлот» 779, вот эта цена действовала и на рейс 17 января, которым полетит Навальный в Москву. Она действовала, эта цена, ровно до его объявления. Потом проходит несколько часов, мы смотрим снова этот агрегатор Aviasales и видим уже другую цену. То есть вчера, в день его объявления, цена на билеты Победы подскочила до 16 380 рублей. И я вам должна сказать сразу, что мой коллега, открою секрет, Андрей Шароградский, он вечером как раз и брал билет на этот рейс, ровно для того, чтобы лететь с Навальным как журналист в Москву. И он заплатил уже 215 евро вместо 100 евро, который этот билет стоил днем, потому что цены подскочили после этого объявления. Что же мы видим сегодня утром? А сегодня утром мы видим, что цена на билет Победы продолжает расти. Она доросла уже почти до 20, вот 19 тысяч. И наш корреспондент сегодня, Артур Давлетшин, попытался позвонить в Победу и спросить, что же такое, почему так дорого. Давайте послушаем его разговор.
Авиакомпания «Победа», Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина. Я хотел бы поинтересоваться, сколько сейчас стоит билет из Берлина в Москву на 17 число?
Так, на 17 января?
Да, на 17 января.
Так, если смотреть по тарифному плану базовый, на одного клиента на данный момент стоимость билета составляет 19 610 рублей. Вы желаете оформить билет?
А почему так выросла цена? Я вроде бы еще позавчера заходила, и было всего 9100 на сайте.
Но здесь вот дело в том, что стоимость билетов, она динамическая. То есть по каждому тарифу, по каждой стоимости есть определенное количество билетов. И по мере того, как клиенты их раскупают, то есть, к примеру, выложили билеты по 10 тысяч, например, 10 билетов, их скупили и поступили в продажи более дорогие. То есть здесь вот все зависит именно от скупки билетов. То есть чем быстрее их покупают, тем выше цена, соответственно, становится. На данный момент это минимальная стоимость. Но на сайте при оформлении на 500 рублей будет дешевле, то есть 19 110 рублей, так как у нас занимается сбор за оформление, чем в контакт-центр.
Да, а слушайте, а на 24-е получается сколько будет стоить билет?
Сейчас посмотрим. Если смотреть также по базовому тарифу невозвратному, то на данный момент 9600 рублей через контакт-центр и 9100 рублей на сайте авиакомпании будет стоимость билета.
Ну, вот вы видите, что 9000 на 24-е, на 17-е Аэрофлот цену держит, свои 12 тысяч, но люди предпочитают покупать на рейс, которым летит Алексей Навальный, отчего цена растет и растет. И скажите, пожалуйста, Семен, не должна ли после этого компания «Победа» подать в суд на Федеральную службу исполнения наказаний, если она напугает Алексея Навального до такой степени, что он не полетит, и в итоге люди, которые заплатили за билеты втридорога, ну, предъявят иски этой компании, скажут, мы же из-за Навального летели.
Я себе слабо представляю, чтобы какая-нибудь российская компания судилась бы со ФСИНом, особенно государственная, да, то есть на самом деле это совершенно исключено. Вот. Но, конечно, в России вообще, когда, значит, такая экономическая реакция на политические события, она довольно часто случается, то есть у нас там, да, есть там практика, например, запрещение там продажи, экспорта каких-нибудь товаров, виды или вод, значит, или там фруктов и овощей, значит, да, или турецких помидоров, в зависимости от ситуации. У нас есть такая вот экономическая реакция, значит, на главный, так сказать, политический рейс начала года, потому что рейс действительно приобретает такую политическую окраску, совершенно очевидно. И более того, заявление ФСИН тоже эту окраску только дополнительно придают. То есть, на самом деле, это тот редкий случай, когда пиар конкретного рейса идет с двух сторон. Да? То есть, с одной стороны, про это объявляет Навальный, что совершенно правильно с его стороны, потому что ему действительно очень важно, для него публичность – это главная мера защиты, максимальная публичность. А с другой стороны, в общем, ФСИН тоже подогревает интерес к этому рейсу своими заявлениями, совершенно очевидно.
Да, и, Александр, я к вам снова обращусь. Вот мы заговорили на тему выгодно-невыгодно власти. Вы сами, собственно говоря, сказали о том, что выгодно-невыгодно вот это подняли, этот вопрос. Если действительно сбудутся, ну, есть же разные. Вот Семен считает, что, я не знаю, может быть, я за вас. Нет, я не знаю, что считает Семен. Есть люди, которые считают, как вы. Хорошо, это не Семен, это вы. Что ничего не случится, ему спокойно дадут прилететь. Я, кстати, тоже так считаю. Ему спокойно дадут прилететь, он потом будет неспокойно, потом его могут задергать по этим судам, как он уже обычно не раз бывало. Но ему дадут прилететь, его не будут под белые руки уводить из аэропорта в Воронок, в Черный, мне так кажется. Если, тем не менее, случится по-другому, если его начнут реально сразу сразу задерживать, арестовывать, сажать. 29-го суд, который заменит ему условный срок, который он вообще-то уже отбыл, 30 декабря закончился, на реальный на 3,5 года. Что, чем это обернется политически и экономически для Российской Федерации? Будет ли какая-то связь между его посадкой реальной и какими-то дальнейшими отношениями России с миром? Как вы считаете?
Я считаю так же, как и вы. Я просто, во-первых, тоже не знаю. Вы только что несколько вариантов описали. Из них, я думаю, самое вероятное – это то, что его не арестуют. Что его не будут жестко трогать, но будут потом подтаскать по следовательским комитетам на допросы и по судам. Это точно. Но я думаю, что Навальный на это готов и сам себе будет на этих судах тоже делать политическую рекламу. Это часть тоже общей игры. Я думаю, что сейчас... я не знаю, но мне кажется, что Россия не пойдет сейчас из-за Навального на новые обострения с Германией. Потому что вот-вот возможно было уладить как-то отношения. Из-за Навального не были введены строгие санкции. Тут вопрос еще очень многих проектов, я уже не говорю об энергетических, которые сидят сейчас, нужно реализовать вместе. Плюс недавно Путин с Меркель все-таки поговорили хорошо по телефону. Вообще разговор был очень прагматичным. Может быть, коснулись и Навального, я не знаю, конечно. Поэтому я здесь скорее поддерживаюсь того, что никакой такой негативной сенсации не будет. Но не будет такого торжественного возвращения Навального, как это было, я повторюсь, как с Сахаровым или как Солженицын тогда вернулся.
Ну да, тут такое еще дело чисто практическое, чисто житейское, что вот вы видите в Фейсбуке, что есть, конечно, группа людей, которые будут его встречать. Вот мы можем даже увидеть, может быть, картинку этого сообщества. Это штаб Навального приглашает их. Все жду, когда она появится. Но да, вот она, вот, собственно говоря, эта картинка. Штаб Навального приглашает желающих встречать в аэропорту Внуково. 5000 человек уже записались. Наверное, они туда как-то приедут, может быть. Но другое дело, что ведь вмешивается обычно вот такая вот ковидная бытовуха, что человек, который сходит с самолета, он в течение 72 часов должен сдать тест. Он может сделать это либо в аэропорту, либо дома у себя в поликлинике, там бесплатно, если он записался заранее. Но до этого он не может ни с кем контактировать. Пока он не получит результат теста отрицательного, он контактировать ни с кем не может. Поэтому, в общем, эта толпа не будет, не сможет.
Да могут посадить в самолет запросто не в Москве по метеоусловиям. Потом ведь как можно сравнивать, на мой взгляд, эту историю с Сахаровской? Вообще говоря, Горбачев отпустил Сахарова, да? Горбачев ни разу не пустит. Тут Путин, мягко говоря, не радуется. То есть Горбачев точно не возражал, против приезда возвращения Сахарова. Да? Он в значительной степени был автором этого возвращения. Да? Тут ровно все наоборот. Вот. Потом, на самом деле, Россия, кстати говоря, уже испытала обе тактики, то есть, условно говоря, насилие против популярного политика и игнорирование протестов на Хабаровске, потому что губернатора, которого народ откровенно, публично поддерживал в масштабах, которых такое количество людей, как выходил в Хабаровске, не придет встречать Навального, безусловно, да? Тем не менее, все эти протесты были проигнорированы, а самого Фургала максимально жестко задержали, продолжают ему, так сказать, идти по максимально резкому сценарию с точки зрения его дальнейшей судьбы. То есть государство, оно, в общем, все варианты отработало. И потом, мне кажется, очень важно понимать, что в Кремле пока, на мой взгляд, нет и не может быть одного готового решения. Оно будет приниматься, скорее всего, в самый последний момент. Я уверен, что там есть разные точки зрения на то, как действовать. И это все будет являться, во-первых, тем, как договорятся разные противоборствующие стороны, что решит сам президент, кто убедит его в своей правоте. И в этом смысле у российской власти широкая палитра действий.
Нет, у нее-то широкая. А вы-то что-то... считаете ли вы, как Александр? Вот Александр очень четко говорит, что я думаю, что никаких специальных посадок, вот этих экшена этого не будет, что его будут просто вот по этой вялотекущей схеме мучить.
Если решат действовать по вялотекущей схеме, потому что есть действительно... Да. У этой схемы есть издержки. Навальный будет в публичном пространстве достаточно активно, да, в таком случае. Вот. На самом деле будет, конечно, предприниматься по-любому попытка окончательно перевести ФБК на подпольное положение. То есть фактически его... Навальный чем опасен? Прежде всего, он опасен двумя вещами для российской российской власти. Это единственный оппозиционный политик, который имеет региональную структуру организационную. Да? То есть у него так или иначе, его люди работают по всей России. И он так или иначе периодически, соответственно, как-то минимально влияет на то, с этим самым умным голосованием. Я против этого умного голосования никогда не скрывал, потому что туда, в общем, замена одних упырей на других упырей ничего не меняет в региональном уровне. Но поскольку в России выборы, кроме всего прочего, это еще огромный бизнес, то есть часть людей просто платит деньги за то, чтобы оказываться на различных этажах власти, то он в том числе срывает бизнес-планы этим людям. То есть на самом деле, как человек, имеющий организационную структуру, он им опасен и неприятен. Поэтому они могут избрать разные варианты. Многие люди, я думаю, что там есть люди в руководстве России, которые склоняются к варианту вообще сделать так, чтобы в рутинные уголовные процессы все это превратить, его, значит, постараться не сажать или сажать там много раз на 15 суток или еще чего-то. Но есть люди, которые, я думаю, придерживаются гораздо более радикальных точки зрения, чтобы эту проблему решить. А есть люди, которые, может быть, думают, что, может быть, есть смысл так же поступить, как с Хабаровском, то есть максимальный игнор, например. Такой вариант тоже совершенно не исключен. Другое дело, что не факт, что он победит вот на этом конкурсе вариантов того, что с ним делать. То есть то, что он проблема для российской власти, это очевидно, но решать ее можно по-разному, и все способы решения этой проблемы, как на нем самом, так и на других людях, российские власти уже испытали. Вот что
я хочу сказать. А вы все-таки подумайте над своим ответом, каким будет способ, с вашей точки зрения, самый вероятный. Александр, я бы хотела узнать ваше экспертное мнение. Откуда этот страх влияния на предстоящие выборы? Мне всегда казалось, что выборы, выборы особенно в Государственную Думу, но это такой процесс не то чтобы совсем скучный, но не тот, который так уж прямо россиян всех делит на лагеря, что там какие-то страсти вокруг них кипят. Вдруг в какой-то момент все эти действия стали объясняться страхом перед выборами. Навального там в самолете травят, его перед выборами. Его не пускают в Россию или не пустят. Люди, которые думают, что его не пустят в Россию, его посадят перед выборами. Иностранные агенты, которых сейчас объявляют физических лиц, это тоже боятся выборов и максимально защищают поляну. Почему именно эти выборы стали таким, становятся таким для одних пугалом, а для других страхом, что на них как-то повлияют? Почему, вот вы считаете, откуда это взялось в этом году? Вот
мне, такой, кстати, понравилось то, что вы сказали про тест, коронатест, что человек может прилететь, Навальный, его 72 часа никому пускать не будет. Интересный вариант. Но, если он сделает тест...
Подождите, Александр, нет, 72 часа он обязан сделать тест, а если он сделает в аэропорту экспресс и через час получит результат, через час его можно уже общаться.
Что будет, если он сделает тест в Германии? И приедет готовый
нет,
тест?
Нет, такого правила не существует. Никакой Германии не существует. Вы, любой человек, даже если вы прилетите со своим тестом отрицательным, вы обязаны на территории Российской Федерации в течение 72 часов сдать. В идеале вам нужно сделать это в аэропорту, и вам буквально за час, вам дадут этот результат за час, и через час он может уже со всеми контактировать.
Не знаю, я недавно приезжал в Москву, и немецкий тест был полностью акцептирован.
Говорите? Да. Это абсолютная новость. Вопрос. Хорошо, спасибо, что вы сказали. Это новость.
Он интересный, он политический. Да? Я думаю, что просто, знаете, действительно в власти боятся, конечно, такого второго Ельцина, второго мученика, который может появиться, которого вдруг народ полюбит, и действительно потом, не знаю, ситуация может выйти из-под контроля. Я думаю, сейчас у Навального не так много союзников и не так большой электорат, как это, может, кажется некоторым на Западе. На Западе сами были очень удивлены, что люди не вышли протестировать на улице, когда он оказался в Шарите. Мне кажется, что тут максимализм в России себя сейчас показывает, просто обезопасить, чтобы не вышло как-то не так. Но в принципе, мне кажется, конечно, сегодня, это мое мнение, Навальный не представляет той политической опасности для власти, как, может быть, кому-то кажется из его близкого окружения.
Вы, Семен, думаете, что он действительно не представляет?
Я думаю, что, во-первых...
По поводу все-таки выборов, мне интересно, что вы думаете? Это возбуждение связано именно с этими выборами?
Это возбуждение связано...
Опасен перед этими. Почему?
Это возбуждение будет связано с любыми выборами, потому что в России все равно запустят процесс транзита. В России с 15 января прошлого года, несмотря на то самое, значит, голосование по Конституции, неожиданное для всех изменение поправки в Конституцию, яснее не стало, каким будет механизм транзита. Вопрос транзита власти власти и сохранение влияния людей во власти, тех, которые сейчас находятся, то, что будет делать президент, сможет ли он сохранить всю полноту власти, он ключевой. То есть на самом деле, когда говорят, что российской власти он не опасен, во-первых, часть российской власти вообще может его использовать как инструмент. Для них он пугало, для других он инструмент достижения своих целей. В России, будем откровенны, начинается ползучий транзит. Он в том числе будет очень важно, ведь на самом деле, когда говорят, что вот выборы, все предрешено, предположим, да, там вся оппозиция системная, как, да, безусловно, вся оппозиция системная, но за борьбу, за попадание в списки на думских выборах идет гигантская борьба всегда. Партия «Единая Россия» – это партия, в которой нет никаких людей с какими бы то ни было убеждениями. Да, это партия, которая не имеет официальной идеологии, она сейчас не имеет официальной программы, то есть там все равно оказываются разные люди из разных групп влияния. То есть проблема состоит в том, что каким-то людям сам Навальному, сам, у самого Навального, кстати, да, у него нет шанса баллотироваться. У него нет никакой структуры, которая может баллотироваться на этих выборах. То есть, допустим, какие, в принципе, выборное законодательство в Думу так написано, что даже если он, какие-то люди, значит, за которых он будет призывать голосовать там, по умному голосованию, в Думе еще сложнее осуществить умное голосование, которое привело бы к оппозиции. Но главная проблема состоит в том, что на самом-то деле российская власть неоднородна, и внутри нее эта борьба идет. И выборы – это только часть этой борьбы.
Александр, а вы согласны с тем, что Навальный кому-то и пригодится может из этих людей?
Да, я так думаю, честно думаю. Я думаю, те правы, которые и мне так говорят в России, причем очень авторитетные люди, некоторые к власти никакого отношения не имеют, что он играет на поле одной из этих кремлевских башен. Я так думаю, а то бы ему такие возможности, которые у него были, тоже вести расследование против очень высокопоставленных лиц, не дали бы. Но это мое личное мнение.
Можно продолжить вашу мысль так, что и поэтому он не боится возвращаться, потому что знает наверняка, что надолго его не посадят, потому что он пригодится.
Я думаю, он понимает, что если его хотели бы посадить, так как посадили Ходорковского или другого, посадили бы давно. А то, что ему дают достаточно много возможностей все-таки работать так, как он работает, мне свидетельствует, хотя я не знаю, знаете, я не хочу, здесь это такие доводы иногда странные в такой ситуации, но я просто предполагаю, что у него есть достаточно много очень сильных контактов тоже в России, о которых мы не знаем.
Спасибо, Александр. Мы сейчас посмотрим сюжет о том, как реагирует западный... На самом деле, вот корреспондент Анна Хламба, которая это делала сюжет, она сказала, что не очень там много реакций на его заявление о возвращении. Но, тем не менее, она есть. А после этого сюжета к нам присоединится человек, который все-таки не рискует вернуться в Россию после своих политических историй здесь. Смотрим сюжет.
Новость о скором возвращении Навального в Россию вызвала реакцию не только у соотечественников, но и у западных экспертов. По оценке немецкого политолога Фабиана Буркхарта, в комментарии телерадиокомпании «Südwestrundfunk» существует риск не только того, что Навальный будет взять под стражу сразу по прибытии, поскольку против него ведутся различные уголовные дела, но, возможно, под угрозой остается жизнь политика, и на этот риск он идет сознательно. Буркхарт предполагает, что главная цель Кремля – как можно меньше рисковать на выборах в Думу в сентябре, поэтому действия против Навального также можно расценивать как угрозу для других оппозиционных политиков. По мнению политолога, Навальный представляет угрозу для президента России Владимира Путина главным образом потому, что ему удавалось вывести людей на улицы. Кроме того, Навальному удалось построить платформу на YouTube, независимую от государственного телевидения. Эксперт по России видит в действиях против Навального некую жажду мести со стороны президента Путина, потому что критик Кремля не следует правилам игры. Либерально-консервативная газета «Frankfurter Allgemeine» пишет, что отравление сделало Навального более заметным на международном уровне, а визит канцлера Ангелы Меркель в берлинскую клинику Шарите в Москве могли воспринять как признание ей российской оппозиции. При этом издание отмечает, что нападение на Навального нанесло еще больший ущерб имиджу России за рубежом. Корреспондент британского издания BBC Сара Рейнсфорд также высказала свое мнение о предстоящем возвращении Навального в Россию. Она считает, что призыв Навального встретить его в аэропорту может обеспечить политику численную защиту сторонников и также стать открытым вызовом для Владимира Путина. Также она отмечает, что после отравления Навального не было уличных протестов, и если бы он остался за границей, его влияние неизбежно ослабло бы. Но обещание политика вернуться, несмотря на новые риски, показывает, что он не испуган, а наоборот ободрен своим столкновением со смертью.
Так, с нами на связи соратник Бориса Немцова и соавтор нескольких его докладов Леонид Мартынюк. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Рада вас видеть из Соединенных Штатов Америки. Леонид, вот тут занялись мы воспоминаниями перед тем, как вы к нам подключились. Мы вспомнили Михаила Ходорковского, которого предупреждали, что лучше бы ты в этот самолет не садился. Да? То есть буквально этот рейс стал последним. Буквально накануне его предупреждали, как Сталина о начале войны когда-то. Накануне предупреждали, не надо. Нет, он все-таки сел, полетел, его арестовали и упекли на 10 лет. Мы также не говорили еще об этом, но мы помним, что Борис Немцов тоже получал предупреждение. Вы, наверное, об этом лучше знаете. Что лучше бы там не возвращаться в какой-то момент. Было такое у него за границей, что я даже помню, от кого он получил такое, кто был тогда ретранслятор этого предупреждения. Но сейчас это уже не важно, эту фамилию называть. Что вы думаете об этом решении Алексея Навального все-таки вернуться, зная, он прекрасно знает историю вопросов таких возвращений. Чем он руководствуется, когда он принимает это решение?
Ну, я согласен с предыдущими участниками вашей передачи о том, что я согласен в том, что Алексей Навальный, естественно, имеет какие-то связи с людьми внутри Кремля, что если бы внутри Кремля была бы однозначная точка зрения, что Навальный вреден, он не нужен, он опасен, то его давно бы или посадили. Еще в 2013 году по делу Кировлеса его могли посадить. Или после этого было много очень случаев, когда могли его посадить. Но раз не сажали, значит, какая-то либо группа интересов есть внутри Кремля, либо у самого Владимира Путина есть какое-то соображение, для чего-то ему нужен Алексей Навальный на свободе. Вы говорили о том, что Ходорковскому тоже говорили, что надо улетать. Он посчитал, что ему надо оставаться в России. Он ошибся. Может ли ошибаться Алексей Навальный, сейчас возвращаясь в Россию? Конечно, он тоже может ошибаться. Да, и действительно, есть какая-то угроза, и физическая угроза, и жизни, и свободе его. Но он считает, что ему сейчас правильнее вернуться. Это, естественно, он нам всего не расскажет, какие у него есть контакты, кто ему что сообщает. И я даже бы не стал его критиковать за это, потому что ну, на войне, как на войне, это разведданные.
То есть вы не считаете это решение там безбашенным, совсем отчаянным, что будет, пусть 10 лет, как Ходорковский, вы считаете, что оно все-таки просчитано лучше, чем мы думаем?
Нет, я думаю, что он понимает, что есть угроза, но она ниже вероятности того, что он сможет продолжать свою оппозиционную деятельность внутри страны. И он понимает, что если он остается за пределами страны, да, волей-неволей он потеряет часть сторонников, потому что так случилось со всеми оппозиционными деятелями, которые покинули страну. Они теряют связи с активистами на местах, их меньше воспринимают как людей, которые могут вот сейчас заменить Путина. И поэтому, например, Борис Немцов, он откладывал отъезд из России. Он говорил мне о том, что он теоретически готов уехать из России, но только если ему точно скажут, что его собираются посадить и на очень долгий срок. Потому что он знал, что внутри страны, что оппозиционер должен находиться внутри страны, если он хочет быть актуальным, если он не хочет потерять базу поддержки, если он хочет представлять реальную угрозу режиму и быть готовым для смены этого режима.
Леонид, а вот все-таки, если встать на позицию людей, которые считают, что просто в самолете арестуют, посадят на много лет. Много, вообще, слово «много», тут, знаете, это как «сколько орехов куча». Сколько лет – это много. 3 года – это очень много. Даже год – это для него много. Он год не сидел. Он же все-таки, его сроки где-то были короче, чем год. Там, по-моему, 30 дней максимально или 45, может быть, суток. Если все-таки это случится, если они окажутся правы, что он прилетел, и если он пойдет по пути, его судьба будет похожа на судьбу Михаила Ходорковского, который рискнул и проиграл, сев надолго, что Россия политически и, может быть, экономически может потерять от такого решения, жестокого решения по отношению к нему?
Ну, после того, что произошло с Крымом, с Донбассом, трудно представлять, что какие-то могут быть более жесткие санкции, отключение SWIFT по этому поводу, например, или передача какого-то тяжелого вооружения Украине, или еще какие-то дополнительные санкции, запрет экспорта, например, нефти и газа из России. Это точно не случится. Я думаю, что в случае ареста и посадки на долгий срок Алексея Навального Запад, он, да, выразит свое возмущение, будут сделаны заявления, возможно, будут персональные санкции против еще там 20-30 каких-то чиновников и судей введены. Но, естественно, режим от этого серьезно не пострадает, потому что они уже давно переводят активы внутрь России, уже давно их база всех друзей Путина находится в России, там Тимченко вернулся, все вывели уже деньги, кто надо. Поэтому это действительно решение, которое Путин может принять, если как говорят, Путин боится Навального, если бы он действительно боялся, он его спокойно может посадить, конечно.
То есть, если его не сажают, то это вовсе не из страха перед санкциями новыми Запада, порча отношений, недостройки очередной Северного потока-2, не из этих соображений. Ни в коем случае.
Не, ну, я не верю, чтобы Запад готов был пойти на гораздо более серьезные санкции, чем на те, которые они пошли из-за оккупации региона соседней страны, Крым. Из-за развязывания войны на Донбассе, где погибло тысячи человек погибших, сотни тысяч беженцев, если даже не миллионы. Я понимаю, для поклонников и сторонников Алексея Навального он очень важный человек, но сравнивать тысячи жизней, причем это убитые люди, они не просто сели где-то. И посадка оппозиционера, это, для меня это несоизмеримо, и поэтому Запад на большие санкции не сможет пойти просто физически, потому что следующий уровень санкций, такие как отключение, допустим, от СВИФТа и запрет на торговлю газа и нефти, это санкции очень серьезного уровня, это просто, это превращение в страну изгоя, и я не вижу признаков того, что Запад на это сейчас готов.
Угу. Спасибо, Леонид. И я спрошу Семена Новопроцкого. Вы соглашаетесь с таким анализом, что Кремль отлично понимает, что хуже уже не будет? И если он не будет делать то, что, чего от него ждут в плохом смысле люди, сочувствующие Алексею и боящиеся за него, и пытающиеся его даже остановить некоторые, то это вовсе не потому, что он потеряет еще больше
Кремль. Мне кажется, что нет понятия Кремль. Кремль – это разные люди, и часть из них достаточно. На самом деле Навальный довольно грамотно со своей точки зрения выбрал дату возвращения. Да, это за 3 дня до инаугурации нового президента США, у которого на столе, как я понимаю, уже лежат варианты пакетов санкций. Значит, большинство будет в двух палатах парламента у демократов, которые всегда настроены к России более жестко, чем республиканцы традиционно. И понятно, что они отчасти будут заниматься импичментом Трампа. Но, конечно, например, сажать Навального сразу накануне инаугурации Байдена – это давать ему карты в руки. Да? И часть российской политической элиты, в том числе близкая к российской власти, конечно, хотела бы иметь другие отношения с США, в том числе и с западным миром. Там нету единства по этому поводу. Часть элиты, безусловно, вернулась, им терять нечего, они себя загнали в некотором смысле в угол. Но даже часть элиты, такой политической, что называется, да, она всегда теневая в России, которая вернулась, она бы с удовольствием хотела бы восстановить постепенно ситуацию, при которой она могла бы быть гражданами мира. Потому что, опять же, она хотела бы, чтобы их дети имели возможность свободно жить там. Она хотела бы иметь возможность так или иначе для себя иметь запасной аэродром на случай, если, опять же говорю, в России начинается процесс транзита. Так или иначе, все равно это будет во многом определять ситуацию. И, конечно, нельзя сказать, понятно, что все практически люди, которые сейчас владеют крупными бизнесами в России, выдержат те санкции, которые возможны. Но часть людей этих санкций не хочет.
Семен, вы все-таки вот успели подумать из всех вариантов, как может себя повести власть, на каком бы вы остановились, как будет? Вы же хорошие прогнозы даете. Как будет в воскресенье?
Ну, мне кажется, что довольно велика... Я, во-первых, прежде всего я хочу пожелать здоровья всем участникам этой истории, да, потому что, вот не дай бог, да, на самом деле, я никому не желаю, независимо ни от чего, да, главное, чтобы прошло без насилия. Я думаю, что с большой долей вероятности будет так, ну, опять же, что, во-первых, я почти уверен, что решение будет приниматься спонтанно в самый последний момент.
Как будет, да,
и с большой долей вероятности, если ничего не изменится, собственно, в личных планах Навального, то есть он все-таки на этот самолет
сядет. Мы исходим из этого, да.
Да, и если он сядет в самолет, что, мне кажется, вероятно, не на 100%, но на 90%, там, сильно больше, чем на 90%, я думаю, что с большой долей вероятности этот самолет приземлится не там, где сказано.
А вот это вот
то есть я думаю, что... Скорее всего, постараются. Ну, как известно, у нас чаще всего для Москвы запасной аэродром-то Нижний Новгород, например.
Сажать не будут брать под Белгород, но
запросто могут по метеоусловиям, да.
Нет, сажать не самолет, нет.
Да. Я думаю, что скорее всего у нас просто, тем более, что в Москве прогноз погоды на воскресенье такой, что это позволяет сравнительно правдоподобно посадить самолет на каком-нибудь запасном аэродроме.
Для того, чтобы не было...
В последний момент, да, и потом совершенно спокойно, да, вот дальше уже могут быть разные ситуации, там дать ему возможность на поезде там или как-то еще вернуться, вполне возможно.
Ну,
да.
В общем, не арестуют, короче говоря, не посадят в этот аэропорт, но и не арестуют.
Я думаю, да, ну, конечно, да, и, конечно, я думаю, они постараются по-любому пресечь скопление людей у места встречи, даже там, ну, в любом случае. То есть, понятно, что если даже они будут сажать на запасном аэродроме, какое-то количество людей может прийти встречать его там, где самолет должен сесть, да, но там они постараются так или иначе, ну, грубо говоря, не допустить того, чтобы это скопление людей там образовалось непосредственно в аэропорту.
Вот мы продолжим разговор с нашими гостями. И, кстати, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните нам, делитесь своими соображениями. Потеряет ли российская власть что-либо еще, если она пойдет по жесткому пути в этой истории? Но мы перед тем, как продолжить разговор с гостями, покажем вам опрос наших москвичей. Мы задавали им вопрос: вы будете рады возвращению Алексея Навального? Они вообще, по идее, уже должны знать, кто это такой за это время. Давайте посмотрим.
Вы рады, что Алексей Навальный возвращается?
Спокоен, да, нейтралитет.
Да, мне кажется, что это правильный шаг. Я думаю, это будет лучше для общества.
Меня эта тема не интересует.
Мне радует, что он вышел, как минимум, знаете. Отравлением человек не должен умирать, поэтому там уже его своя политическая деятельность, пусть действует, как ему нравится, нужно. Но лучше пусть, да, живет.
Рад возвращению?
Рад, конечно, рад.
Почему?
Мне нравится, как личность, как человек. Пусть возвращается, пусть живет на родине.
Очень светлая, умная личность.
Я, честно, вообще не в теме политики.
Понятно.
Но рада. Мне кажется, он хороший. Он приятный. Все, что я о нем знаю.
Вообще, мне кажется, это не имеет никакого значения. Наверное, правильный вот ответ, который я хотела бы вам сказать.
Ну, как сказать, наверное, да, потому что все-таки то, что он публикует и подтверждает документальное расследование, какие проводит, они действительно очень интересные, познавательные, я бы сказал, в нынешние времена.
То, что он будет в России, а не за рубежом, это важно?
Ну, наверняка, да, потому что все-таки большинство наверняка же считает, что он... Ну, некий зарубежный, засланный, как выразиться, да? Если он будет здесь, как-то, мне кажется, будет меньше сомнений по этому поводу.
Я не знаю про него ничего, не интересуюсь, мне неизвестно, чем он занимается. Да, я слышала там какой-то скандал по поводу новичка, там отравления, но я не вникала.
Конечно, очень. Но я за него опасаюсь, что эти идиоты его опять замучают или прибьют. Хотя он, может быть, что-то хитрое придумал. Если приедет, значит, все нормально будет. Он же не дурак.
Леонид, вот я хочу к вам обратиться, к Леониду Мартынюку. В какой мере судьба Алексея Навального, дальнейшая судьба Алексея, зависит от количества людей, которым он нравится, которые его поддерживают, которые рады его возвращению? Вы слышали, наверное, обзор зарубежной прессы, где западные эксперты как-то вот подчеркивают, что все-таки протестов-то не было, когда все это с ним случилось в Омске. Протестов не было, на улице никто не выходил. Может быть, это ни о чем не говорит. Может быть, о чем-то говорит. Как вы считаете, вот это отношение людей и их количество, есть ли тут зависимость его дальнейших, всего, что с ним может случиться?
Ну, количество выступающих за или против чего-то публично на улицах, оно важно для любой власти, и в России, и в Соединенных Штатах. Когда выходит там миллион человек в центр города, то это, конечно, влияет на политиков, на их поступки, на то, что они делают в дальнейшем. То, что не было массовых протестов после отравления, после информации, я думаю, это еще связано с тем, что сами сторонники Алексея Навального, я имею в виду особо близкие люди его из ФБК, например, они не занялись организацией этих массовых протестов, так скажем, они их не стимулировали никак. Ну, потому что им было не до этого, и они посчитали, видимо, что Просто время еще не пришло, возможно. Это я могу только гипотетически представлять. Я думаю, что он показывал свои возможности по организации массовых акций. И Алексей Навальный на данный момент человек, который как раз лучше всего в России это может делать. Поэтому при желании он может как раз изнутри России, потому что это будет гораздо удобнее делать. Потому что одно дело, когда ты за границей говоришь, соберитесь люди, и вас могут арестовать и избить дубинками. Другое дело, когда человек выходит и ведет людей, и сам готов быть жертвой там, избиения, ареста. Поэтому это вторая причина его возвращения, чтобы как раз массовую акцию он мог организовывать более уверенно.
Леонид, а вот вы согласны с теми людьми, которые, их много, которые считают, что страх перед Навальным связан ровно с выборами, которые случаются осенью, с его способностью влиять на эти выборы? Вы как оцениваете такие оценки, что он действительно способен влиять? Вы думаете, он способен? И действительно ли его боятся за это, по этому поводу?
Он способен влиять, и если кто-то его боится, то это Единая Россия, но не Путин. Потому что Путин и Кремль, они контролируют, в принципе, все партии, которые сейчас присутствуют в Госдуме, или которым разрешено идти на выборы. Поэтому это скорее, если будет, допустим, у Единой России меньше, а больше ЛДПР и КПРФ, это будет проблема не Путина, а проблема людей, которые занимаются Единой Россией, которые курируют, которые там гарантируют, обещают какие-то проценты. А Путин эту проблему решит за 2 недели. Придется какие-то пряники дать от Кремля, КПРФ и ЛДПР, например. Пообещать какие-то губернаторские посты, какие-то там министерские, возможно, должности. Но это не будет какой-то проблемой, которая надорвет режим, он рухнет вдруг из-за того, что там у Единой России на 10% меньше будет на выборах.
Но если Единая Россия не заинтересована или боится Навального, то едва ли она, как партия или отдельные ее члены, могут повлиять на решение Кремля, хотя Семен призывает не обобщать, но будем говорить тогда Путина, на решение Путина в отношении этой персоны. Едва ли они могут на это влиять. Вот они будут бояться, но эти свои страхи они не смогут материализовать посредством того, чтобы его там получше зажал Кремль.
Но у них есть председатель партии в Совете Безопасности Дмитрий Медведев. По идее, конечно, Единая Россия – это не классическая партия западного типа, где люди сплочены какой-то общей политической идеологией, там, каким-то представлением о будущем прекрасном. Единая Россия – это скорее способ своего продвижения карьерного, и, в принципе, идеология может меняться. И там председатель Медведев, он не будет класть свою карьеру на спасение партии. Но он может посодействовать, конечно, тому, чтобы весы склонились в сторону ареста, а не того, чтобы Алексей Навальный мог продолжать свободную деятельность.
Спасибо, Леонид. И как, Семен, вы оцениваете сегодняшнее? Ну, вы как, даже я бы сказала, не как аналитик, а как житель Москвы, как гражданин Российской Федерации, оцениваете сегодняшние потенциальные способности Алексея Навального собрать вокруг себя людей?
Я совершенно уверен, что нет способа поменять власть в России на выборах. Это совершенно очевидно для меня довольно давно. Вот. Я, кстати говоря, не считаю каким-то поражением его то, что не выходили люди. Как вообще себе мыслить? Собственно, а с каким лозунгом надо было ходить? То есть надо было требовать от людей, которые его отравили, расследование того, что они отравили? Ну, извините меня, строго говоря, будем откровенны, когда был сбит Боинг, никто не выходил с требованием расследования этой ситуации. Более того, у нас, как известно, да, была трагедия самая крупная вообще в истории российской и советской авиации, когда погиб самолет, значит, якобы в результате теракта, который по версии следствия совершили какие-то... Значит...
Нет, подождите, но когда погиб Боинг, там россияне не потеряли никого.
Да, но россияне потеряли, но больше 200 россиян погибло в авиакатастрофе, про которую нам, когда в Египте несуществующие, не совершившие...
Конечно.
В России вообще
это
не было никакой
дело.
Реакции.
Это другое дело. Это вы говорите сейчас о другой ситуации,
говорю,
но вы начали с Боинга. Что который россиян вообще уж никак
не
мог вывести на улицу.
Ну, как бы сказать, да, я понимаю, да, ну, был свой самолет, да, то есть, на самом деле, во-первых, проблема стоит в том, что уличные акции протеста, ну, понятно, что пандемия, кстати говоря, в этом смысле российские либералы занимают очень печальную, в общем, позицию по пандемии, которая, в общем, в том числе ограничит возможности их нормальных действий, но проблема стоит в том, что важно не сколько, кстати говоря, когда говорят, нет протестов, извините меня, а сколько просмотров у роликов нормальных? Сейчас главные протесты – это просмотры в YouTube. Они иногда для власти, сколько люди смотрят каких расследований, гораздо опаснее, чем какие-то... Вот, собственно говоря, кстати, одна из причин, по которой часть людей очень боится Навального в российской войне, но не любит его, это то, что он так или иначе гораздо более понятен молодежи. То есть они опасаются, что люди, которые помоложе, не будут молча их поддерживать. Даже не обязательно протестовать, но на самом-то деле проблема стоит в том, что действительно... Конечно, если политик хочет заниматься политикой в России, он должен быть в России. Тут нет сомнений. Но сможет ли он мобилизовать какое-то большое количество людей? И смогут ли эти люди чего-то добиться? Мы пока не видели в российской истории новейшей, после 1991 года, когда эти протесты возымели действие, ни одного случая успешных массовых протестов в России до сих пор не было. Хотя были достаточно большие уличные акции по разным поводам, но мы видели, что они пока до сих пор не приносили никаких конкретных результатов тем, кто протестовал.
Леонид, а вы считаете ли, что влияние ютубовское конвертируется во влияние уже такое, виртуальное влияние конвертируется во влияние живое? Что это люди, которые смогут потом вот самоорганизоваться? Мы знаем отлично, сколько его смотрит. Он очень часто об этом пишет в своих социальных сетях, что вот, например, все его расследования по ФСБ, по участию ФСБшников в инциденте с ним, в этом преступлении, как он считает, которые участвовали в этом, они по 23 миллиона просмотров набрали. Это играет какую-то политическую роль, количество просмотров, в том числе в том страхе, который перед ним испытывают.
Ну, количество просмотров, оно увеличивает его политический вес, и вероятность его посадки снижает. Но я бы не сказал, что если тебя посмотрели 50 миллионов раз, допустим, тебя никогда не посадят и с тобой ничего не сделают. Сделают, конечно, это просто, опять же, взвешивание. Человек, который будет принимать решение, или группа людей в Кремле, которая будет принимать решение, что дальше делать с Навальным. Я согласен с тем, что, конечно, Кремль – это не монолит, а Путин – он не единый, не один диктатор, как, допустим, Сталин был. Или он не сталинского типа диктатор, он скорее модератор этих политических групп, которые находятся в Кремле и около Кремля. И поэтому количество просмотров, оно, конечно же, влияет, потому что ему уже, я имею в виду Алексея Навального, отвечали на его видеорасследование и олигархи, и руководители Росгвардии. Поэтому они, конечно, следят, и для них это важно. Если бы, например, то, что количество влияет на их реакцию, это однозначно, потому что и про олигархов, и про руководителей различных служб есть множество роликов. Роликов на YouTube, но их смотрят, допустим, там 1-5 тысяч, это никому не важно, не интересно, СМИ никак на это не реагируют, никакие, в принципе, и поэтому никто автором таких роликов с малым количеством просмотров никак на эти просмотры не реагирует, на эти расследования. Сможет ли конвертироваться? Но это зависит от того, какая будет политическая ситуация. Дадут ли Алексею Навальному и его сторонникам участвовать в каких-либо выборах в Госдуму или на каких-то мэрских выборах или губернаторских. Если это произойдет, тогда, да, конечно же, он и ФБК, и возможность создавать вот эти видеопродукты, так скажем, которые очень много смотрят, и его способность продвигать этот видеопродукт, она, конечно, пригодится ему, он сможет это конвертировать в какую-то политическую позицию. Но это зависит от ситуации, мы не знаем, что произойдет дальше. Возможно, это ни во что не конвертируется и ничего стоить не будет. Так же, как, например, у президента Соединенных Штатов было 90 миллионов подписчиков в Твиттере, а какой-то человек нажал кнопочку, и эти все подписчики исчезли.
Да. Причем человек не государство нажало в данном случае кнопочку, а вполне частная рука.
Но они не исчезли из политики. Вот
которая,
на самом деле,
да, но он не исчез, у него есть возможность переместиться.
Российская машина пропаганды, единственная, где она проигрывает в интернете. Поэтому вот борьба за молодежь, что называется, на самом деле Навальный вот стратегически, если представить какую-то именно содержательную угрозу для российской власти, он представляет угрозу, что его машина пропаганды, значит, его машина расследований, она может изменить взгляды каких-то относительно молодых людей, которые просто не слушают то, что показывают по телевизору.
Хорошо. Я думаю, что мы закончим на том, что воскресенье уже скоро, 19:20, аэропорт Внуково. Посмотрим, все увидим. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии,